Хочу добавить также и мое личное приветствие ко всем тем приветствиям, что вы уже слышали. Приветствую вас во имя Господа нашего Иисуса Христа. И я очень рад поклоняться Ему вместе с вами сегодня, в этот день, в этом месте. Сегодня мы начинаем нашу новую серию, и Ронни, нужно включить микрофон, чтобы те, кто говорит по-английски, его слышали. Сегодня мы начинаем новую серию наших бесед, и как раз приступим мы к этой новой серии с одной очень известной встречи, со встречи с Иисусом, о которой вы, наверное, слышали, даже если вы в церкви в первый раз.
Matthew, Mark, and Luke reports this encounter.
Все синоптические Евангелия, и Марк, и Лука, и Матфей записали об этой встрече.
We're going to study Matthew's version, chapter 19.
Мы будем изучать с вами ту версию этой встречи, которую записал евангелист Матфей, 19 глава Евангелия от Матфея.
Beginning in verse 16, while the passage is read in Russian, let's stand in honor of God and His Word.
Начиная с 16 стиха и в почтении Господа и Слова Его, давайте встанем сейчас при чтении этого отрывка Евангелия от Матфея, 19 глава, начиная с 16 стиха. «К нему подошел человек и спросил: «Учитель, что я должен сделать благого, чтобы получить вечную жизнь?» «Зачем ты спрашиваешь меня о благом?» – сказал Иисус. «Благ только один Бог. Но если ты хочешь войти в вечную жизнь, то соблюдай заповеди». «Какие?» – спросил тот. Иисус ответил: «Не убивай, не нарушай супружескую верность, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя». «Все это я соблюдаю», — ответил молодой человек. «Чего еще мне недостает?» Иисус ответил: «Если хочешь быть совершенным, то пойди, продай то, что у тебя есть, и раздай деньги бедным, и тогда у тебя будет сокровище на небесах, потом приходи и следуй за мною». Когда молодой человек это услышал, то он отошел опечаленный, потому что он владел большим имуществом. Тогда Иисус сказал своим ученикам: «Говорю вам истину, трудно будет богатому войти в Царство Небесное. Также говорю вам, легче верблюду пройти сквозь угольное ушко, чем богатому войти в Божье Царство». Когда ученики это услышали, они сильно удивились. Кто же тогда вообще будет спасен?» Иисус посмотрел на них и сказал: «Человеку это невозможно, но Богу все возможно».
Heavenly Father, we're greatly challenged by this passage of Scripture, and we pray that, and we thank you for handing it down to us over a period of 2,000 years.
Отец наш Небесный, это отрывок Писания бросает нам огромный вызов, и мы благодарим Тебя за то, что на протяжении 2000 лет Ты хранил его и донес его до нас.
We know that what Jesus says is just as true now as it was then. We know that the way we respond will matter all through eternity.
Мы знаем, что слова эти истины сейчас, они были истины тогда, и они будут истины на протяжении вечности.
So by your Spirit, make us to understand that we might respond in worship and obedience, for we ask it in Christ's own name.
Духом Твоим Святым помоги нам понять этот отрывок для того, чтобы мы могли ответить Тебе послушанием в Духе и истине.
Amen.
Аминь.
Please be seated.
Садитесь, пожалуйста.
Now there are at least three really, really shocking things that Jesus says in this passage.
Есть, по крайней мере, три шокирующие вещи, которые Иисус говорит в этом отрывке.
One is obviously shocking. He tells the young man he's got to give away everything he has if he's going to enter the kingdom of heaven.
Одна из них достаточно очевидна, потому что он говорит молодому человеку: тебе нужно раздать все свое имение, если ты хочешь оказаться в раю.
But there are two other shocking things which are not so obvious.
Но есть еще две шокирующие вещи, которые не столь очевидны.
But I hope you noticed them anyway. At least I hope some of you noticed them.
Но я надеюсь, что вы отметили их для себя. По крайней мере, хотя бы некоторые из вас отметили их для себя.
Jesus says something really, really shocking for us 21st century Protestants.
Иисус говорит вещи, которые шокируют нас, протестантов, христиан в 21 веке.
And he says something really shocking to his original audience, first century Jews.
И он говорит что-то шокирующее для своей первоначальной аудитории, для иудеев первого века.
And we'll see what those things are in just a moment.
И буквально через мгновение мы увидим, что это за вещи.
But I want to start out by paying this young man a compliment.
Но я хотел бы начать с комплимента этому молодому человеку.
Because in a few minutes I'm going to say some really hard things about him. I'm going to heap a lot of scorn on him, and maybe to balance that out a little bit, I want to start out by complimenting him and affirming him.
Потому что в самое ближайшее время мы буквально разнесем этого молодого человека, мы будем критиковать этого молодого человека и будем обличать этого молодого человека. Поэтому прежде чем перейти к этому аспекту, я бы хотел начать с комплимента этому молодому человеку.
Mark tells us that he ran up to Jesus and kneeled toward him. In other words, he was urgent, he ran to the Lord, he prostrated himself in front of the Lord in an attitude of worship. And that's a very positive thing.
В Евангелии от Марка мы читаем с вами о том, что этот молодой человек прибежал к Иисусу Христу и упал на колени перед Иисусом Христом. То есть мы видим, что человек этот незамедлительно хотел получить ответ, и он начинает с поклонения Иисусу.
He also asked the Lord probably the greatest question we can ask, maybe the most important question we can ask. And he asked the Lord this question when he was very young. Most people want to put the question off until they're much older, maybe just as old as they can be before they really deal with the question.
И он задает Иисусу Христу очень-очень важный вопрос. Возможно, самый вопрос нашей жизни. Он задает его, будучи еще молодым человеком, вопрос, который большинство из нас откладывает на конец жизни. Вопрос, который мы хотим задать Иисусу как можно позже в нашей жизни.
And that's very praiseworthy that he positioned himself in the most appropriate attitude and that he petitioned the Lord with the most important question.
И это заслуживает нашего внимания. Это заслуживает того, чтобы похвалить этого молодого человека. То его отношение, то, как он позиционирует себя перед Иисусом, заслуживает нашей похвалы. Тот вопрос, который он задает, то, что он задает самый важный вопрос в жизни Иисусу Христу, заслуживает нашей похвалы.
And we see the question in verse 16. What good deed must I do to know that I may have eternal life?
И мы видим этот вопрос в самом начале отрывка в 16 стихе. Что я должен сделать благого, чтобы получить вечную жизнь?
Now, before Jesus answers the question, he clarifies the question in verse 17. Did you notice that? He said, why are you calling me good? He called him good teacher. Why are you calling me good? There's only one good, and that one person is God.
Прежде чем ответить на вопрос, Иисус проясняет этот вопрос. Он задает вопрос этому человеку. Он говорит, зачем ты называешь меня благим? Ведь только Бог благ.
Now, I just a moment ago said that this is the most important question, but maybe I should have been a little bit more careful because really there's an important question that needs to precede that most important question, and this is what Jesus is calling attention to.
Я только что сказал, что это самый важный вопрос в жизни. Наверное, мне нужно было все-таки потерпеть чуть-чуть и сказать о том, что на самом деле самый важный вопрос, который можно задать в жизни, это вопрос перед этим самым важным вопросом в жизни. И это как раз то, на что обращает внимание Иисус Христос.
Before we ask the question, how do I know for sure that I'm going to go to heaven, we've got to deal with the question, how do I decide? Who can tell me the answer to that question? How do I know that the answer I'm getting is an authoritative answer? In other words, who is it who has the authority to say who's going to heaven and who's not?
Другими словами, перед тем, как задаваться вопросом, как мне попасть в рай, как мне попасть на небеса, мне нужно задаться вопросом, а кто вообще обладает властью для того, чтобы ответить на этот вопрос, как я могу доверять ответу, который я получу, кого мне стоит спрашивать, кому мне стоит задавать этот вопрос, прежде чем я его непосредственно задам.
And what the Lord is saying is, why are you asking me this question? Why are you calling me good? What makes you think that I have the authoritative final answer to this question? That's very, very important clarification.
И очень важное прояснение, которое дает Иисус Христос, он спрашивает этого молодого человека, а почему ты спрашиваешь меня? Почему ты задаешь этот самый важный вопрос в жизни именно мне? Почему ты считаешь, что именно я могу ответить, и у меня есть власть для того, чтобы ответить тебе на этот самый важный вопрос в жизни?
Notice a little bit later in verse 17, that the Lord begins to answer the question.
И обратите внимание, что далее, в 17 стихе, Господь начинает отвечать на этот вопрос.
And here's the first shocking thing.
И вот первая шокирующая вещь.
We are guests, we are Protestant guests in a majority Orthodox country.
Мы, будучи протестантами, являемся меньшинством. Мы своего рода гости в стране, которая является в основном православной.
I don't mean an absolute majority. I mean among professing Christians, the vast majority are Orthodox, and we are a tiny Protestant minority.
Я не имею в виду, что вообще большинство людей в стране. Я имею в виду, что среди тех, кто исповедует христианство, большинство — это все-таки православные верующие. И вот среди этого большинства мы меньшинство, мы протестанты.
And we Protestants want to have good manners as guests, especially since we realize that some of you are Orthodox.
И, естественно, будучи протестантами, мы хотим соблюдать определенные манеры, определенные правила поведения, потому что мы понимаем, что даже среди нас сейчас есть православные братья и сестры.
And we have to admit that as Protestants who believe in the doctrines of the Protestant Reformation, we are shocked by the answer that Jesus gives this young man.
И вот нам нужно отметить, что мы, будучи протестантами, будучи людьми, которые являются приверженцами доктрин реформации, шокированы тем, что говорит Иисус Христос.
He says, you want to know for sure that you have eternal life? Well, just keep the commandments.
Он говорит, ну, хочешь быть уверен в том, что ты попадешь на небеса, соблюдая заповеди.
That's not a Protestant answer.
Это не протестантский ответ.
Now, we Protestants, if somebody asked us that question, we would run to Romans chapter 3 that says that a person is justified through faith apart from works.
Если такой вопрос задать протестанту, протестант сразу бежит к посланию римлянам, к 3 главе, где говорится о том, что верующий оправдан будет верой своей не по делам, не по заслугам, но только по своей вере.
We would go to Romans 4:5, which says, to the one who does not work, but trusts him who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness.
Мы, будучи протестантами, бежим к таким отрывкам, как послание Римлянам, 4 глава, 5 стих, где говорится о том, что тому же, кто не полагается на дела, но верит Богу, оправдывающему нечестивого, в праведность вменяется сама его вера.
We would go to Ephesians 2:8-9, which says that we have been saved by grace through faith, not as a result of works, so no one has a right to boast about the commandments they keep or the good works that they do.
Мы обращаемся к таким отрывкам, как послание Ефесянам, 2 глава, стихи 8 и 9, где говорится о том, что «Ибо благодатью вы спасены через веру, сие не от вас, не от дел, чтобы никто не гордился».
We would go to Titus 3:5 and say, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy.
Мы бежим к таким отрывкам, как послание Титу, 3 глава, 5 стих, где говорится о том, что Он спас нас не по делам нашим, но по милости Своей.
Those are the great doctrines of the Reformation. Sola gratia, grace alone, soli fides, faith alone.
Это великие доктрины реформации. Соли гратия, только благодать. Соли фидео, только вера.
But that's not what Jesus says.
Но это не то, что говорит Иисус.
Jesus says, you want to go to heaven? Keep the commandments.
Иисус говорит, хочешь попасть на небеса? Соблюдай заповеди.
And we have to ask ourselves the question at this point, are our Roman Catholic friends and are our Eastern Orthodox friends who insist that there must also be a works component in salvation, are they closer to the truth in their salvation formula than we Protestants are? We have to ask that question.
Естественно, будучи протестантами, мы должны задаваться вопросом, может быть, наши друзья, наши братья и сестры из Римско-католической церкви, может быть, наши друзья, братья и сестры из Восточной православной церкви, может быть, они ближе в своей формуле спасения к истине, чем мы.
And if I'm a part of one of those communions and I begin to have a quarrel with a Protestant who believes in the Reformed doctrines of Luther and Calvin, I'm going to open up this passage and I'm going to point straight to that verse.
И если я являюсь частью вот этих общин римско-католической или православной церкви, то, естественно, я тут же открываю вот этот отрывок в моем споре с моим другом-протестантом и обращаюсь именно к нему, к словам Иисуса.
So in verse 17, Jesus points out the necessity of law keeping. If you would enter life, keep the commandments. Then he begins to point out the specifics of the law keeping, because the young man says, which ones?
Сначала Иисус показывает необходимость соблюдения всех заповедей в 17 стихе, а потом Иисус разъясняет, какие именно заповеди, потому что молодой человек спрашивает его, что именно соблюдать, какие из всех заповедей мне нужно соблюдать.
Now most of us, when we think of the commandments, we think of the Ten Commandments.
Когда мы думаем о заповедях, мы сразу, естественно, на ум приходит фраза «10 заповедей».
Others of you will know that in addition to the Ten Commandments, when we read the Torah, the law of Israel, the law that God gave Moses, there are actually 613 commandments.
Наверняка некоторые из вас знают, что на самом деле, если читать закон, если читать Тора, Пятикнижие Моисея, то мы видим, что кроме 10 заповедей есть 613 заповедей вообще всего.
So the young man asked a very pertinent question. I mean, he doesn't want to do anything he doesn't have to do. So when Jesus says you got to keep the commandments, he says, which ones?
И естественно, молодой человек задает очень насущный вопрос, потому что, ну, если можно что-то не соблюдать, то лучше это что-то не соблюдать, по его мнению. Поэтому он спрашивает, что именно нужно соблюдать, что именно мне необходимо соблюдать.
So Jesus begins to spell out the specifics.
И Иисус начинает говорить конкретно.
And I'm just going to tell you right now that the way Jesus specifies his answer shows a theological profundity and a psychological wisdom which is impossible for a man in his 30s.
И прежде чем перейти к ответу Иисуса, я хочу, чтобы мы понимали, что Иисус демонстрирует своим ответом необычайную богословскую глубину и необыкновенную психологическую мудрость, которую человеческими усилиями к 30 годам достичь невозможно.
If he's only a man, and this Jesus is more than only a man.
То есть, если он просто человек, человеческими усилиями этого достичь невозможно. Но этот Иисус не просто человек.
Now, what the Lord does is he gives, I haven't counted them recently, I think he gives 5 commandments from the 10 commandments, and then he tacks on another commandment from the book of Leviticus.
Иисус отвечает 5 заповедями из 10 заповедей, а потом добавляет еще одну заповедь из книги Левита.
And here's the interesting thing. Some of you remember, I think all of you remember, that when Moses came down from the mountain, he had 2 stone tablets in his hand with the 10 commandments engraved on the tablets by the finger of God.
Наверняка мы все помним о том, что когда Моисей спускается с горы Синай, у него есть две каменных пластины, на которых Бог своим перстом начертал 10 заповедей, два куска камня.
And I'm confident that many others of you will know that Bible teachers for many, many centuries have been accustomed to refer to the first table and the second table when they talk about the Ten Commandments. They make a division between the first table and the second table.
И наверняка вы знаете, что на протяжении веков богословы разделяли первую плиту и вторую плиту, то есть первую каменную плиту, на которой записаны 5 заповедей, и вторую каменную плиту, на которой записаны еще 5 заповедей.
The first table speaks to our responsibilities in the vertical plane, namely those commandments which have reference to what we owe to God. The second commandment, the second table, references our responsibilities in the horizontal plane, those responsibilities that we owe to our fellow human creatures.
Первая плита касается заповедей, которые описывают наши взаимоотношения с Богом, вертикальные взаимоотношения с Творцом, что мы должны Ему, что мы должны Богу. Вторая каменная плита описывает 5 заповедей, которые касаются горизонтальных взаимоотношений, что мы должны друг другу.
So, first table, vertical, toward God, second table, horizontal, toward men and women.
То есть первая плита касается взаимоотношений с Богом, вертикальные взаимоотношения, вторая каменная плита касается горизонтальных отношений, отношения между людьми.
Did you notice that every command that Jesus mentioned was from the second table.
Обратили внимание на то, что все заповеди, которые упоминает Иисус, из второй плиты.
He doesn't mention any command from the first table, only commandments which have to do with our responsibilities toward our neighbors.
Он не упоминает ни одной заповеди из первых пяти, ни одной заповеди из вертикальных взаимоотношений с Богом. Он упоминает только заповеди, которые касаются горизонтальных отношений, наших отношений друг с другом.
Many of you will also remember that when Jesus was asked, for instance, in Matthew 22, what the greatest commandment was, he named two commandments. And the two commandments he mentioned were they weren't from the Ten Commandments, but they were a summary of the first table from Deuteronomy 6, you should love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, and a summary of the second table, Leviticus 19:18, you shall love your neighbor like you love yourself.
А когда, наверняка вы помните о том, что в 22 главе Евангелия от Матфея, когда Иисус задает вопрос, какова величайшая заповедь в Писании, и Иисус отвечает, и Он не приводит цитату из 10 заповедей, Он приводит две заповеди, которые являются своего рода кратким содержанием первой плиты и второй плиты. Он говорит сначала «возлюби Господа Бога», цитируя Второзаконие 6 главу, Он говорит «возлюби Господа Бога твоего всей силой, всем разумом, всей душою твоею». Это первая как раз каменная плита. И потом он говорит, возлюби, цитируя 19 главу 6 стих книги Левита, говорит, возлюби ближнего твоего, как самого себя.
So when the Lord answers the question, he quotes five commandments from the Ten Commandments, all from the second table. Then he quotes the summary of the second table from Leviticus 19:18, you shall love your neighbor as you love yourself.
Так вот, Иисус сначала отвечает, цитируя исключительно вторую плиту, вторую каменную плиту заповеди, цитируя только последние пять заповедей, а после этого он цитирует Левит 19:18. Извините, я сказал 19:6, 19:18. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», то есть приводит краткое содержание всего того, что он сказал ранее.
Now, notice the young man's response in verse 20. Oh, I've done all that. What else you got?
Обратите внимание на ответ молодого человека в 20 стихе. «Все это я уже соблюдаю. Что еще?»
And on the PowerPoint, we're calling this point the danger of self-deception.
И мы как раз говорим об опасности самообмана. Обратите внимание на вот этот пункт. Опасность самообмана.
As a matter of fact, Luke adds a little detail. He adds a fuller quote, and he tells us, in fact, what the young man said is, I've done all that since I was a child.
В Евангелии от Луки мы находим более полный ответ молодого человека, потому что молодой человек говорит о том, что все это я соблюдал с молодых ногтей, с молодости, с детства.
So what's he saying? The law of God is child's play. Well, I've mastered that kind of obedience since I was a little boy. Don't you have some other kind of answer?
То есть то, что он отвечает, он говорит, что на самом деле закон Божий – это детский сад, потому что я соблюдаю это с детского сада. Что-то еще есть у тебя?
Let me throw in a little observation at this point, which I think is important.
Позвольте поделиться небольшим наблюдением, которое, как мне кажется, очень важно сейчас.
Isn't it interesting that someone who wants to approach God on the basis of works, on the basis of law-keeping, and someone who thinks he's kept the whole law is still not sure he's going to heaven.
Удивительно, что человек, который соблюдает закон с молодых ногтей, соблюдает его с детства, приходит к Богу, потому что он все еще не уверен в том, что он попадет на небеса.
We'll talk about this more later, but what that means is if you depend on your works to get you to heaven, you can never be sure.
Мы вернемся к этому вопросу чуть позже, но то, что важно отметить, это то, что если мы полагаемся на свои дела, на свои заслуги, мы никогда не будем уверены в том, что мы попадем на небеса.
And that's why those communions, which insist on adding a component of work to salvation, do not believe in the doctrine of assurance.
И именно поэтому те христианские общины, которые добавляют как раз необходимость работы, необходимость труда для того, чтобы отрабатывать свое спасение, вот в них нет уверенности, доктрины уверенности в спасении.
So look at the Lord's response to this great boast in verse 21.
Обратите внимание на вот этот, на ответ Иисуса Христа в 21 стихе на подобное бахвальство молодого человека.
Jesus says, well, if you want to be perfect, that is, if you want to be complete, if you want to go all the way, you should sell what you have, give the proceeds to the poor, you will then have treasure in heaven, and come and follow me.
Иисус ответил, если хочешь быть совершенным, то есть если хочешь быть идеальным во всем соблюдении закона, то пойди продай то, что у тебя есть, раздай деньги бедным, и тогда у тебя будет сокровище на небесах. Потом приходи и следуй за мной.
Okay, we need to stop right now and ask ourselves the question, what is Jesus doing?
Нам нужно остановиться сейчас и задаться вопросом, что Иисус пытается, чего Иисус пытается достичь?
What are we supposed to learn from this?
Чему мы можем научиться в этом?
And what are we supposed to say and do after we understand what Jesus is saying and doing?
И что мы должны делать, что мы должны говорить, видя то, что говорит и делает Иисус?
Well, here's what's happening. Jesus of Nazareth is an infallible spiritual diagnostician. That is, he knows what's wrong with every one of us spiritually. He knows the problem that keeps us from God. He knows the thing which may keep us out of heaven. And when he meets someone on this planet, he renders a diagnosis, he establishes that reality, and then he begins to dispense the therapy, the treatment, based on the diagnosis.
Нам нужно понимать, что Иисус Христос является непогрешимым, божественным диагностиком. То есть он сразу видит корень проблемы, он ставит диагноз, и когда он ставит диагноз, он делится этим диагнозом с пациентом, рассказывает пациенту о том, что именно не так в его жизни, что именно удерживает пациента от того, чтобы он унаследовал небеса, унаследовал рай, что именно удерживает пациента от спасения, и показав пациенту диагноз, он тут же прописывает пациенту лечение.
Someone comes to him and says, I would like to earn my salvation. I would like to be saved by works. I'd like to know what I have to do to be sure of heaven. Now, you and I would get out all the grace verses. Jesus doesn't do that. That's really not therapy when we do that. That's not a sufficient diagnosis when we do that. What Jesus does is he says, oh, so you want to walk down the road of salvation by works. I'll walk down that road with you. Let's see where it leads.
То есть к Иисусу приходит человек, который говорит о том, что я хочу заработать мое спасение, я хочу заслужить мое спасение. Приди такой человек к нам, мы бы начали открывать стихи Писания, которые говорят о благодати. Но на самом деле подобные стихи этому человеку совершенно не помогают. Вместо этого Иисус говорит, хорошо, не вопрос. Ты хочешь заслужить спасение, ты хочешь заработать спасение, ты хочешь пройти по этому пути от зарабатывания спасения. Я пройду по этому пути с тобой. Пройдем вместе, давай посмотрим, куда приведет это.
So now we've gotten to the point where this young man has insisted that he's kept all the commandments, and we've gotten to the point where the Lord tells him, well, you know, if you want to go on with this, you need to give everything you have away, and you need to give the proceeds to the poor.
Итак, человек говорит о том, что я хочу заработать спасение. Иисус говорит, вот тебе нужно соблюдать заповеди. Человек говорит, я соблюдаю уже заповеди. Соблюдал он всю свою жизнь. Иисус говорит, хорошо, не вопрос. Тебе нужно всего лишь продать все свое имение для того, раздать деньги бедным. Тогда приходи, следуй за мной.
So what's Jesus doing?
Что делает Иисус?
Jesus said, oh, you love your neighbor as yourself. Well, if you love your neighbor as yourself, come here, Alexei, come here. Come here, Alexei.
Алексей,
come right
можно?
Here. If I love Alexei just as much as I love myself, it doesn't matter who has my money. It doesn't matter whether Alexei has my money or I have my money, because I love Alexei just as much as I love myself.
Перевожу я деньги Алексею почему-то, вообще непонятно.
So what?
Если я люблю моего ближнего как самого себя, да, то есть вот я действительно, Иисус говорит, ты любишь своего ближнего как самого себя? Человек, молодой человек говорит, да, я люблю моего ближнего как самого себя. Он говорит, хорошо, тогда, если я люблю моего ближнего как самого себя, то какая разница, где деньги? У меня деньги или вот Алексей подошел, да, и деньги у Алексея перекочевали из кармана Рони в карман Алексея, почему не перекочевали ко мне, непонятно.
What difference should it make?
Какая разница?
Just an illustration, Alexei, just an illustration.
Это просто пример.
Okay. So,
Ронни не любит Алексея как самого себя.
Okay, now the young man can't do it. He can't do it.
Молодой человек не может этого сделать.
Okay, now what has Jesus done so far?
Что Иисус делает сейчас?
Let me tell you what he's done.
Вот чего он добивается.
He's given a theological lesson.
Он дал богословский урок.
He has proved to the young man that salvation by works cannot work for him because he can't do all the works necessary for salvation by works.
Он доказывает молодому человеку, что он не может обрести спасение, он не может заслужить спасение своими собственными делами, потому что он просто не выполняет те дела, которые необходимо выполнить для того, чтобы заслужить спасение.
He's also given a spiritual lesson. He's shown him, you know, you really don't know what you're talking about.
То есть это богословский урок. Он также дает духовный урок. Он показывает молодому человеку о том, что ты не понимаешь на самом деле, о чем идет речь.
By the way, did you notice this?
Вы обратили внимание вот на
следующий
факт?
Here's what Jesus taught him.
Вот чему Иисус научил молодого человека.
Not only have you not kept all the commandments, you broke one of the Ten Commandments in your answer. You not only broke one of the Ten Commandments in your answer, you broke one of the Ten Commandments, which I named in your answer.
Иисус показывает ему, что ты не только не соблюдал все 10 заповедей, ты не только не соблюдал все заповеди, ты умудрился нарушить одну из заповедей в своем ответе, не просто нарушить одну из заповедей, ты умудрился нарушить одну из заповедей, которую я специально указал тебе в моем вопросе.
Who noticed which commandment he broke in his answer? Raise your hand.
Если вы отметили, какую заповедь он нарушил, поднимите руку. Кто-нибудь?
You didn't notice?
Не заметили?
Two, three, four, five.
2, 3, 4, 5 человек.
You know, the best student should sit on the front row, not the back row. There's somebody on the back row raising his hand.
Самые хорошие ученики должны сидеть на первом ряду, не на последнем ряду, как вы сидите, а на первом ряду.
What is the ninth commandment?
Девятая заповедь в чем заключается?
Don't bear false witness.
Не лжесвидетельствуй.
Don't tell lies.
Не обманывай.
So what's the first thing he did after Jesus listed the commandments?
Что первое он делает после того, как Иисус перечисляет заповеди?
He told a lie.
Он обманул.
Now look, who loves their neighbor as much as they love themselves?
Кто на самом деле любит ближнего своего, как самого себя?
Nobody.
Да никто.
Nobody.
Никто.
Nobody except for Jesus.
Никто, кроме Иисуса.
So you see what the Lord has done.
Видите, что Иисус делает?
But he's not finished yet. He also shows him, hey, not only have you not obeyed all the commandments, you can't even obey one commandment. Let me give you one commandment and see if you can obey it. Give everything you have away and come and follow me.
То есть Иисус показывает, что ты не только не можешь соблюсти всех заповедей, ты не можешь соблюсти даже одну заповедь, хотя бы одну заповедь. Раздай свое имение, иди следуй за мной, соблюди одну заповедь. Все, о чем я прошу тебя, одну.
And of course he can't do it.
И, естественно, он не может этого сделать.
Or rather, he won't do it.
Скорее, он не хочет этого делать.
Let me just tell you right now, I do not view this as a great requirement.
Я не рассматриваю это как великое требование.
I view it as a great offer.
Я рассматриваю это как великое предложение.
Please forgive me for giving American examples. I know that's outrageous, especially when we talk about finance and economics, but I'm going to give you an American example.
Простите меня, пожалуйста, за то, что даю сейчас американские примеры. Простите меня за то, что примеры эти будут из американской экономики, делопроизводства.
I think you have your own recent examples, which are probably more relevant.
Я думаю, что у вас есть свои примеры, которые, может быть, даже лучше отражают эту истину.
In 2008, we had a financial crash in America. It's one of the big reasons that Barack Obama was elected president, because it happened in October under a Republican president, and a month later, a Democratic president was elected to succeed him.
В 2008 году в Америке произошел финансовый кризис. Финансовый кризис обрушил рынки в Америке в октябре 2008 года. И, скорее всего, это одна из причин, почему избрали Барака Обаму президентом. Потому что до этого президент был республиканец. В октябре рынки обрушились и избирают президента-демократа в ноябре месяце.
An awful lot of people lost 40% of their savings and their investments.
Очень много людей потеряли до 40% от своих сбережений, от денег, которые у них были вложены в активы.
People who don't have much lost 40%. We happen to lose 40%. The richest people that we know well also lost 40%. It happened to nearly everybody.
Практически со всеми это произошло. Те, у кого практически ничего не было, потеряли 40%. Мы потеряли 40%. Самые богатые из наших друзей потеряли 40%.
In 2010, we had another crisis. Not as big as the first crisis, but a lot of people lost a lot of money.
В 2010 году произошел следующий финансовый кризис, не такой серьезный, как в 2008 году, но вновь много людей потеряло много денег на этом кризисе.
Now I tell you, this was not a great requirement, this was a great offer. Why? Because what Jesus was saying is, give everything you have away and come and live with me. What's he saying? I will take care of you. I will pay the bills. You won't even need money if you live with me. Here's the question we've got to answer. Who do you want to protect what you have? Do you want to protect it, or do you want Jesus to protect it?
Почему я не рассматриваю это как великое требование, а говорю об этом как о великом предложении? Потому что что говорит Иисус? Иисус говорит: раздай то, что ты не можешь удержать все равно. Приди ко мне, следуй за мной, и я позабочусь о тебе. Я буду заботиться о тебе до такой степени, что тебе деньги не будут нужны. Кого вы предпочтете в качестве человека, заботящегося о ваших сбережениях? Вы сами будете о них заботиться, или если Иисус будет о них заботиться?
What do you want your source of treasure to be? Do you want it to be your own native ability to earn money, or do you want it to be Jesus' capacity to provide?
Вы хотите, чтобы вашим источником безопасности в жизни были ваши способности заработать себе на жизнь, или вы хотите, чтобы вашим источником безопасности в жизни были способности Иисуса предоставить вам все необходимое для жизни и благочестия?
Well, once we know who we really are, and once we know who Jesus really is, that's a pretty easy question to answer, isn't it?
Когда мы понимаем, кем мы являемся, когда мы понимаем, кем является Иисус Христос, вопрос на самом деле становится очень простым.
But he couldn't do it.
Но он не мог этого сделать.
And the reason he couldn't do it was because he had not only violated the second table of the law and its summary, you shall love your neighbor as yourself, he had also disobeyed the first table of the law. As a matter of fact, he had disobeyed the first commandment.
Причина не только в том, что он не соблюдал вторую плиту закона, вторую плиту заветов, вот эти вот с 6 по 10, но он также не соблюдал и первую плиту закона, первые заветы. На самом деле он не соблюдал самый первый завет.
The first commandment is, you can't have any other God, which gets in the way of you and the real God, the true God. And he had another God, which got in the way of him and the true God. And that God was money.
Самая первая заповедь говорит о том, что у тебя не должно быть других богов, у тебя не должно быть идолов в твоей жизни. Ты не должен служить никому, кроме Бога. А у него был другой бог, у него был другой идол, и этим идолом были деньги.
And because Jesus is the infallible spiritual diagnostician, he infallibly diagnosed the primary spiritual disease.
И поскольку Иисус непогрешимый духовный диагностик, он сразу поставил верный диагноз этой духовной болезни.
So the man walks away sad, because he had a lot. He had so much, he couldn't give it up.
И молодой человек уходит опечаленный, потому что у него было так много, что он не мог с этим расстаться.
When we were living in Moscow in 1993, an American friend of mine brought a young couple to see me. The husband was feeling a call to Moscow. There was a trouble in their marriage, and they came to see me.
В 93-м году, когда мы жили здесь, в Москве, ко мне пришла молодая пара, как раз муж чувствовал призвание служить в Москве, у них начались проблемы в браке, они пришли ко мне за советом.
They were from Atlanta, Georgia, my hometown.
Они были из моего родного города, из Атланты, штат Джорджия.
When she married him, he was an accountant, but he felt the call to ministry, so she supported him while he went to seminary, and now he was an associate pastor in a beautiful, rich church in Atlanta, Georgia.
То есть, когда они поженились, он был бухгалтером, и она вышла за него замуж, потому что он был бухгалтером, он был состоятельным. Потом она поддерживала его, пока он учился в семинарии. Потом он стал вторым пастором в очень состоятельной церкви, и у них была очень комфортная жизнь в Атланте.
But now he had discovered that that wasn't enough to give to God. He wanted to move to Russia. He wanted to be a missionary.
И вот вдруг он открывает, что этого всего недостаточно, что Господь призывает его быть миссионером и переехать в Москву, переехать в Россию.
And as I listened to them in our flat in Konkova, I said to him, "May I speak to your wife for a few minutes alone?" He said, "Sure," and he left the room, and there I was with her.
После того, как я выслушал их, я попросил его, говорю, я могу поговорить с своей женой наедине. Дело происходило в нашей квартире в Конькова тогда. Он вышел из комнаты, я поговорил с ней один на один.
And I said, "Tell me what the real story is."
Я сказал, расскажи настоящую историю.
She said, "Well, you see, I work for Coca-Cola, and I have advanced to a position with the Coca-Cola company faster than any other woman who has ever been employed in their history." She was on a rocket trajectory to the top of Coca-Cola. And she said, "You know, I just can't walk away from that."
Она сказала, ты знаешь, на самом деле я получала повышение по службе, работая в Кока-Коле, быстрее, чем любая другая женщина, которая работала в Кока-Коле до меня. То есть траектория ее карьерного роста, она была буквально похожа на ракету. Она взлетала очень быстро.
And I said to her, "You know what? Your position with Coca-Cola is very important. Your position with Coca-Cola is a very rare thing. Your position with Coca-Cola is a very valuable thing. As a matter of fact, it's so valuable, it may even be valuable enough to be a worthy gift laid at the foot of a king."
И я сказал, ты знаешь, твоя должность, твоя карьера в Coca-Cola очень-очень-очень важна. Она на самом деле чрезвычайно важна. Твоя должность, твоя карьера в твоей работе в Coca-Cola настолько важна, что вполне возможно, она будет достойным даром у ног царя.
And like this young man, she went away sorrowing. She had too much. She had so much she couldn't give it to him.
И точно так же, как этот молодой человек, она ушла опечаленная. У нее было так много, что она не могла с этим расстаться.
So at this point, Jesus says the thing which is so shocking for first century Jews.
И вот здесь он говорит то, что шокирует евреев в первом веке.
You see, first-century Jews believed that riches were a sign of God's favor.
Потому что в первом веке евреи верили в то, что богатство является признаком Божьего благословения.
Now, that's not what the Old Testament teaches, but you can make certain Old Testament passages appear to teach that. For instance, the end of the book of Job. For instance, there's several verses in Proverbs that you can learn, that you can use to argue that wrong theology.
Ветхий Завет этому не учит, но есть отрывки в Ветхом Завете, которые можно таким образом исказить. Например, окончание книги Иова. Например, некоторые притчи.
So to a group of Jewish believers who believe that their scriptures say that riches are a sign of God's favor, the Lord says in verse 23, "You know, it's only with difficulty that a rich person can enter the kingdom of heaven. As a matter of fact, it's actually easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to get into heaven."
И вот Иисус шокирует свою аудиторию, когда он в 23 стихе говорит, вы знаете, на самом деле трудно будет богатому войти в Царство Небесное. Настолько трудно, что легче будет верблюду пройти через угольное ушко, чем богатому будет войти в Небесное Царство.
And they're shocked out of their minds. This was the exact opposite of what they believed.
И это шокирует их, потому что это противоречит всему тому, во что они верили.
Okay, right now is an easy place to misunderstand this passage.
И вот здесь очень легко неправильно понять этот отрывок Писания.
Because the disciples don't respond by saying, "Then how can a rich person be saved?" They respond by asking, "Then how can anybody be saved?" Verse 25.
Очень легко неверно истолковать этот отрывок, и поэтому очень важно обратить внимание на вопрос учеников. Ученики не спрашивают, как же тогда богатому попасть в Царство Небесное? Они спрашивают, кто же тогда вообще может быть спасен?
Not how can the rich be saved, but how can anybody be saved?
То есть не как богатый может обрести спасение, как кто-либо может обрести спасение.
Do you notice the Lord's response in verse 26?
И видите ответ Иисуса в 26 стихе?
With man, it's impossible.
Человеку это невозможно.
Do you know what that is?
Вы знаете, что это означает?
You know what that is theologically?
Вы знаете, что это означает с богословской точки зрения?
Salvation is impossible for through human effort.
Что спасение невозможно человеческими усилиями.
You know what that is?
Вы знаете, что это?
That's the doctrine of the Reformation.
Это и есть доктрина реформации.
You see what he's done?
Вы видите, что он делает?
He's proven the impossibility of contributing to our salvation by our human works.
Он доказывает невозможность добавить что-либо к нашему спасению нашими человеческими усилиями.
With man it is impossible, but with God, with God, with God, all things are possible.
Человеку это невозможно, но с Богом, с Богом, с Богом все возможно.
You see what he's done here?
Видите, что он делает?
It's an amazing thing.
Это поразительно.
The great Scottish Bible teacher Alistair Begg said that money is a universal passport to anywhere except for heaven.
Великий шотландский богослов Алистер Бек говорит о том, что деньги – это универсальный паспорт, который даст вам доступ в любое место, кроме рая.
He said that money is a universal passport to every human pleasure except for peace.
То есть деньги – это универсальный паспорт, который дарит доступ к любому удовольствию, к любому наслаждению в этом мире, кроме самого мира.
Okay, we've got to apply this very quickly and very practically and very personally. We're going to do it really fast.
Нам нужно найти применение всему этому. Применение этому будем искать очень быстро. Оно будет очень личным. Попытаемся это сделать.
So does this mean you have to give everything away to the poor, or you can't go to heaven? Is that what it means?
Означает ли этот отрывок, что вам нужно раздать все ваши деньги для того, чтобы обрести рай?
No, that's not what it means.
Нет, не об этом отрывок.
Because that would be a work.
Потому что это работа,
and we
это
can't
труд.
Be saved by works.
И мы не можем быть спасены человеческим трудом.
Before you breathe a sigh of relief, let me say this.
Но прежде чем вы выдохнете с облегчением, позвольте сказать вот что.
If you would be complete, if you want to go on with Jesus, if you want to be a disciple, something has to happen.
Если вы хотите быть совершенными, если вы хотите быть учеником Иисуса, что-то должно произойти.
You have to let him decide what you keep.
Вам нужно позволить ему определять, что вы оставите себе.
He could possibly require that some of us give everything away. You notice Zacchaeus in Luke 19, he didn't give everything away. He just gave back four times what he stole. Jesus said, that's fine. Jesus didn't say, no, you got to give everything away. He said, that's fine, that's fine. Because Zacchaeus understood the principle of grace.
В 19 главе Евангелия от Луки мы встречаем с вами Закхея. Закхей не отдавал все свое имение. Он всего лишь отдал вчетверо от того, что он украл. И после того, как он это делает, Иисус говорит, молодец, хорошо, все, этого хватит. Не надо отдавать все.
But here's what discipleship means. It means you don't get to decide. Because you've got a Lord. You've got a king. You've got a savior. He gets to decide, not you, not I.
Но вот что означает ученичество. Не мы принимаем решение, что мы оставляем себе, потому что у нас есть Господь, у нас есть Царь, у нас есть Спаситель. Он принимает решение, что мы оставляем себе, а что нет.
Now let me get a little bit more personal, a little bit more specific.
Давайте еще более конкретно, еще более лично.
If you want to be his disciple, there's really only one thing you have to give up.
Если вы хотите быть его учеником, отказаться нужно всего лишь от одной вещи.
That is the thing you won't give up.
Отказаться от того, от чего отказаться вы не готовы.
That's what you have to give up.
Вот от этого нужно отказаться.
The thing that you won't give up. The thing that you won't let him decide. It may be a relationship. It may be something dirty, some dirty little secret. It may be something a little bit dirty with money. It may be an impurity with your lips. It may be a bit of dishonesty. Whatever it is that he requires, you have to give it up.
Отказаться от того, от чего отказаться, вы не готовы. Возможно, это касается вашей речи. Возможно, это касается каких-то неблаговидных финансовых делишек. Возможно, это касается каких-то взаимоотношений, которые есть в вашей жизни, которые вы не готовы порвать. Но вам нужно отказаться от этого.
So how do we who believe in grace, we're almost done, how do we who believe in grace, how do we use the law?
И вот почти закончили. Как мы, верующие в благодать, используем закон?
We use the law to get people lost. You have to get a person lost before they value grace, before they even know their need for salvation. We use the law to make sure people know that they're lost.
Мы используем закон для того, чтобы люди потерялись, для того, чтобы люди запутались, для того, чтобы люди обнаружили, что они потеряны, потому что прежде чем тебя найдут, ты должен понять, что ты потерялся.
Which makes grace precious to us.
И вот тогда благодать становится драгоценной для нас.
And you know, my friends, once we realize that Jesus paid it all to him I owe, sin has left a crimson stain. He washed it white as snow. I can be sure that I'm going to heaven because I'm not going there by my own performance. I'm getting there by trusting in his shed blood to make me clean, his finished work on the cross. Who gave everything up and gave the proceeds to the poor? It wasn't the rich young ruler. It wasn't me. It was Jesus Christ.
Друзья, мы должны понять о том, что только жертвой Иисуса Христа, что только через Его жертву, потому что грех оставил меня грязным и запятнанным, но Его жертва очистила, омыла меня. Я был красен, я стал бел, как снег. Он убелил меня, потому что Он расстался со всем своим состоянием. Он раздал все свое состояние бедным. Он все это сделал для того, чтобы я унаследовал рай Его жертвой.
Now I can be sure of heaven because I'm getting there through his righteousness, not my own.
И теперь я могу быть уверенным в том, что рай принадлежит мне, потому что обретаю его праведностью, а не своей.
Please cast aside all hope of religious performance. Please cast aside your morality, your good works. Please realize that if you could have worked it out that way, Jesus would not have had to die on the cross. Please trust in his blood to get you from here to there.
Откажитесь от своих добрых дел. Откажитесь от своей благости. Откажитесь от своего благочестия. Откажитесь от своей морали. Откажитесь от своей религиозности, потому что если бы вы могли добиться рая, заслужить спасение своими делами, Иисусу не пришлось бы умереть на кресте.
Аминь.
Аминь.